Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступило летом 2019 года, когда Международный совет музеев и ИКОМ предложил новое определение музея. Он ныне уже не является хранилищем древностей, но социально активным институтом, основанным на принципах партиципации, участия и прозрачности. И в самом деле музей – это один из унаследованных нами из эпохи просвещения институтов, некое хранилище древностей, и само слово «музейный» предполагает некую пыльность. Но сейчас музеи радикально переосмысляют свою роль в обществе и в каждом городе. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Международный совет музеев представил альтернативное определение понятия музей. Новое определение делает акцент на роли учреждения в приобретении, хранении, исследовании, популяризации и экспонировании материального и нематериального наследия человечества и его окружения в целях образования, изучения и развлечения. Таким образом, теперь для того, чтобы считаться музеем, организация должна не только хранить наследие, но и работать с сообществами и думать не только о сохранении прошлого, но и о его будущем. Музей в нынешнем виде возник около 200 лет назад. Его предыстория связана с коллекционированием. С начала эпохи Возрождения люди стали показывать такие коллекции друг другу. Затем стали возникать так называемые древнехранилища. Из них и возникли классическо-просветительские музеи с линейным порядком, полками и разделами, построенными по хронологическому принципу. Сегодня ставка делается на просвещение, развлечение посетителей. Им стараются показать товар лицом, развеселить и оживить публику. Квесты, викторины, различные перформансы, мультимедиа, интерактив. За счет этого музей может жить в наше время. Однако страдает научная составляющая. Необходимо не только развлекать, но и изучать музейные коллекции, создавать выставки, вести научную работу. Тема будущего музеев поднимается не первый десяток лет, и прогнозы экспертов варьируются от превращения музея в центр социального взаимодействия до его полного исчезновения как института. Один из пунктов для размышлений является приход новых технологий, тенденция исчезновения границ между физическим и цифровым. Если у традиционной модели музей-храм больше прав у научного сообщества, то в музее-форуме некую свободу получают и посетители. На такую социальную справедливость и указывает Совет музеев, предлагая вводить новых игроков в музейное хозяйство.
У нас в гостях в программе Михаил Гнедовский, член президиума той самой организации ИКОМ, Международный совет музеев, который вот сейчас пересматривает определение. То есть, я помню, вы и в ИКОМ Россия, и в Комитете по этике международного большого, да, ИКОМ. И Анатолий Голубовский, историк, член Совета Вольного исторического общества и музейный консультант. Добрый день.
Добрый день.
Что действительно сейчас происходит, какое-то радикальное переосмысление? Как я понимаю, так музейное сообщество было очень взволновано вот этим новым определением летом.
Ну, я бы даже рискнул сказать, что в музейном сообществе произошел некий раскол, потому что новое определение не было принято, но оно также и не было отвергнуто. А обсуждение этого вопроса было отложено ровно на год, и за этот год музейное сообщество должно как-то договориться.
А из-за чего весь сыр-бор? Вы знаете, я читал внимательно, как бы человеку профанному со стороны, ну, как бы абсолютно понятные, вменяемые фразы, что музей должен быть активным социальным институтом. О чем спор-то?
Ну, спор... Отчасти это спор между традиционалистами и новаторами. Отчасти это спор между теми, кто представляет музейные учреждения, и теми, кто размышляет о какой-то такой более отвлеченной цивилизационной роли музея. Потому что старое определение, оно звучит так: музей – это такое учреждение, которое занимается тем-то, тем-то и тем-то. Новое определение звучит иначе. Новое определение, в соответствии с новым определением, музей – это пространство, в котором пространство диалога о прошлом, настоящем и будущем.
Причем диалога критического,
да,
что важно.
Это пространство критического диалога. Соответственно, традиционалисты говорят, как же это, значит, уже больше не учреждение. Мы-то все работаем в учреждении и этим гордимся.
Да.
А это какое-то пространство некоего диалога.
То есть вот это определение.
Да.
Ну, на самом деле, если задуматься, то музейный, вот готовясь к этому эфиру, подумал, что это одна из таких наиболее архаичных традиционных институций культурных, которые вот в эпоху модерна возникли. Все-таки там кинематограф, театр, они подверглись радикальной реновации в 20 веке, а музей вот такой вот лавкой древностей. И причем, да, очень, я понимаю, конечно, мы будем говорить, что есть новые музеи, там и гараж есть, и Ельцин-центр, и еврейский центр толерантности, но в музеях я часто сталкивался с какой-то вот такой вот, типа, не фотографировать, не шуметь, к картине не подходить, вот такие вот какие-то и советские, и вообще идущие от большого модерна такие дисциплинарные парадигмы.
Ну, да. Хотя я бы вот и институции, которые возникли в какие-то модернизационные уже времена, я бы все-таки назвал такими уже архаичными. На самом деле, не такая уже архаичная вот эта вот институция, музей. И поскольку она вот как-то была сначала укоренена вот в каких-то таких важных местах, коллекциях, там, например, императорских каких-то коллекциях, она ассоциировалась всегда с властью,
да.
с государством там, и так далее, и так далее. Но, смотрите, само слово «музей», оно необыкновенно привлекательно вообще для людей в силу своей укорененности в культуре. Вы же здесь упомянули уже гараж, например, который долгие годы называл, ну, не очень долгие годы, назывался Центром современной культуры. Потом они решили, что вот они будут собирать вот архив современной культуры. Получился такой очень мощный интернет-проект, распределенный архив современного искусства, да, российского. И части его находятся в Америке, где-то в Европе и так далее, и так далее. Они сказали, ну вот у нас теперь есть архив, значит, давайте-ка мы будем музеем. И переименовались в музей. И удивительным образом, я не проверял точно эти цифры, но они близки к реальности. Посещаемость Центра современной культуры «Гараж» после того, как они стали музеем, выросла в 4 раза.
То есть людей тянет музей, само понятие.
Людей тянет музей. Что там будет происходить, это уже отдельная история. Да, действительно, то, что произошло в последние годы, когда музей, и, кстати, не только, и в России уже, этот процесс начался где-то во второй половине 90-х годов, стал таким центром общественной культурной жизни территории, да, когда вот он решил взять на себя такую функцию, это проявилось в огромном количестве проектов, которые разрабатывались, вот, начиная с музеями, начиная со второй половины где-то 90-х годов. Музей, и это уже принимают эту позицию и государственные чиновники, например, Министерство культуры, говорят, да, музей – это страшно важно, он драйвер социально-экономического развития на территории. Вот до чего дошло.
Ну, собственно, так и есть, как я понимаю, что музеи создают территории. Вот, например, я буквально недавно, неделю назад был в Ельцин-центре, и вот я вижу, как фактически он создает огромную екатеринбургскую историю и вообще придает новое лицо идентичности региона. Он стал таким как бы местным местом силы, туда свадьбы ездят фотографироваться перед статуей Ельцина.
Это верно, это какая-то новая инкарнация музея сейчас, но я бы вернулся чуть-чуть назад к вашему вопросу и обратил ваше внимание на то, что 100 лет тому назад, где-то в начале 20 века, и даже, я бы сказал, в первой половине 20 века, музей был практически единственным средством глобальной коммуникации. И поэтому он был так важен. Он был важен всех и для правительств, и для ученых, и для всех, потому что это было единственное средство приблизить далекое.
То есть, с одной стороны, и национальной идентичности, да, что такое Испания, это Прада, что такое там,
да, и поэтому,
Британия,
и
это,
поэтому
это
он был главным средством всех правительств национальных государств, средством формирования идентичности нации.
А с другой стороны, средством диалога и, так сказать, рассказа о другой культуре.
Но с тех пор появились другие средства. С тех пор мы теперь умеем приближать далекое другими средствами. Телевидение, радио, интернет и так далее, и так далее, и так далее. Это все вещи, которые поставили вот это первенство музея под вопрос. Ну, тут... и создали вот этот кризис идентичности музея как института, о котором мы, собственно, сейчас и говорим.
Да. Но вот эту необыкновенно важную роль музеев, они еще проявилась, например, в том, что великие диктаторы, к примеру, да, они стремились всегда оставить после себя не что-нибудь, а именно музей. Вот три, так сказать, таких важных диктатора для истории человечества – Наполеон, Сталин и Гитлер, их идея фикс была абсолютно музей. И Наполеон оставил после себя Лувр. Сталин пытался создать из всего того, что он намерен был вывести из Европы, создать музей, главный музей мирового искусства, который должен был находиться
из трофейных
ценностей. Это вообще совершенно сногсшибательная детективная история о том, как это все формировалось. Mm-hmm. Как там, например, отказались от в конце войны уже, когда Италия перешла на сторону союзников, отказались от того, чтобы вывозить из Италии мировые художественные ценности. Все это должно было локализовано, должно было быть в Дворце Советов. И Гитлер, он уже был абсолютно на пути к созданию музея мирового искусства, супермузея в Линце, куда, собственно, должно было все свести. Да. И был архитектурный проект этого музея, все, все. То есть супермузей – это идея фикс, так сказать, людей, которые озабочены мировым господством.
Ну, собственно, да. И плюс создание таких образцовых музейных зон, как ВДНХ для Сталина или вот Эур, город на окраине Рима для Муссолини. Такие, так сказать, музеифицированные пространства. Ну, это вообще такой образ фашизма. Как в Осло вот этот Вигеланд парк есть, и музей скульптуры под открытым
Совершенно
небом.
Верно, да. Да.
То есть такой, да, цельный. Ну да, это в любом случае музей это такая...
Места силы такие.
Да, это, видимо, какая-то очень сильная модернистская идея, да, то есть создание образа мира под одним куполом, под одним пространством, под одним... Но тоже Анатолий поднимает очень интересную тему колониализма, ведь вы в комитет по этике входите, ИКОМА, и вот сейчас, как я понимаю, очень сильно продвигается тема реституции и, собственно, то, что получили европейские музеи. Да, деколонизации музея, да, то, что получили европейские музеи в 19-20 веке, должно быть подвергнуто деколонизации. Как это продвигается? Что, будут возвращать Люксор в Египет?
Ну, возможно. Возможно и так. Во всяком случае, будут говорить об этом открыто. И будут все эти истории рассказывать теперь посетителям, хотя раньше их скорее скрывали и держали где-то под спудом. А теперь эти истории станут, может быть, даже ведущими историями в интерпретации целого ряда коллекций, полученных вот в период этого колониального.
Британский музей, наверное, первый здесь очень сильно
пострадает. Это классический колониальный музей, конечно.
Сейчас во Франции идет очень большая дискуссия, связанная с музеем Бранли и с музеем человека, где потрясающие этнографические коллекции, коллекции декоративно-прикладного искусства. И вот идет дискуссия. Должен сказать, что вот то, что идет эта дискуссия, как-то выводит некоторые музеи, может быть, раньше архаичные, как раз вот, вот в сферу действия вот этого нового определения музеев, да, и хорошо, что идет дискуссия. Ведь дискуссия, которая шла по поводу реституции
деколонизация.
Нет, реституции, я имею в виду перемещенных культурных ценностей из Германии в Россию, в СССР, в Россию. Ведь к чему она привела? Я сейчас не хочу говорить о политическом аспекте и даже об этическом. Ну, хотя об этическом, может быть, скажу два слова. Значит, смотрите, что произошло. Когда вдруг выяснилось, совершенно неожиданно, что запасники российских музеев, у них есть спецхраны, это был шок для музейного сообщества, есть спецхран Пушкинского музея, был спецхран Эрмитажа, началась дискуссия, что с этим делать, надо что-то
как-то
показать.
Где находятся перемещенные ценности?
Где находятся перемещенные ценности, вообще мало кто знал. Никто не знал в мире, да, что коллекция Шлимана, про который вообще непонятно, куда теперь ее, там, может, обратно в Турцию или куда-то еще, значит, что коллекция Шлимана находится в Пушкинском музее. Об этом знала Ирина Александровна Антонова и ученый-секретарь музея, допущенный в спецхран. И все, больше никто. Везде были все абсолютно уверены в том, что она погибла в огне пожарища
Берлина. Кощей над златом
чахнет. Да, а вдруг бац, появились публикации, вот такие, Григорий Козлов, Константин Акинши, видные деятели институции, они, значит, опубликовали это, и все. И выяснилось, что надо как-то с этим делать. Потом выяснилось, что много всего другого. Но я сейчас не об этом хотел сказать. Я хотел сказать о том, что, например, в Эрмитаже было огромное количество выдающихся произведений, шедевров, там, импрессионистов, постимпрессионистов, которые принадлежали евреям, жившим в Европе. И потом были, так сказать, либо выкуплены, либо, так сказать, конфискованы нацистами, а потом попали совершенно незаконным образом, как трофейные, попали в Эрмитаж, например. Да?
То есть в Эрмитаже хранилось большое просто вот эти вот материальные свидетельства Холокоста?
Ну, практически, фактически. Да. Но это не только в Эрмитаже. Понимаете, в американских музеях тоже хранятся материальные свидетельства Холокоста, и по этому поводу идет дискуссия, там отсуживают наследники. Сейчас про другое.
И они там по-прежнему есть?
Они там есть в экспозиции, да, потому что вопрос о перемещенности общественного ценности не решен. Но все эти вещи в результате этой дискуссии, в результате этого политического как бы скандала, они были выставлены наконец. И люди со всего мира, они получили доступ к этим культурным ценностям. Там позиция Михаила Борисовича Петровского заключается в том, что передавать, возвращать, не возвращать, это должны решать политики. Музейщики обязаны обеспечить доступ людей к этим культурным ценностям, потому что такова миссия музея. Что по новому, как бы, по старому определению, что по новому определению, включающему дискуссию. И люди получили доступ к этому, что является абсолютно как бы...
Очень интересная тема спецхранов. Да.
Но я бы здесь вот сказал, что я абсолютно согласен с тем, что миссия и задача музея – делать все эти ситуации прозрачными, рассказывать про них и обеспечивать доступ к этим вещам, которые раньше были скрыты от глаз публики. Но я не уверен, что тезис, что там все русское искусство должно быть в России, а все там испанское искусство должно находиться в Испании, а французское во Франции. Вот, мне кажется, что это неправильный подход.
Я его абсолютно разделяю.
Мне кажется, что пусть разное искусство и разные исторические ценности находятся там, где они находятся.
Конечно.
Но при этом все-таки происхождение должно быть чистым.
В этом есть свои плюсы.
Да, я с этим согласен.
Да,
я
говорю просто, что
дискуссия сама по себе, она плодотворна уже хотя бы потому, что возникает как бы новый культурный материал, к которому нужно иметь доступ.
И еще, как я понимаю, по этике интересный вопрос, что музеи постепенно избавляются от, так скажем, токсичных спонсоров. Вот я читал Саклера, семью Саклеров, которые происходят, кодеина, содержащие, в общем-то, на опиаты посадили людей. А потом еще Кандерс, тоже из крупнейших мировых музеев, которые слезоточивый газ производили и так далее.
Да, от табачных компаний. Но дело в том, что у нас тоже была такая попытка. Дело в том, что компания ПИК известная, она являлась, по-моему, объясню, она один из спонсоров гаража. И они там финансировали, например, выставку, посвященную столетию Баухауса, вернее, школы Баухауса. И тогда была группа искусствоведов, а там были известные скандалы, связанные с застройкой, там, с обиженными.
Ну, естественно, ПИК, она очень давно,
мрачная, известная компания. И тогда группа искусствоведов, так сказать, призвала... Ну, она не может призвать гараж, это как бы слишком радикально, но как-то бойкотировать вот проекты, которые поддерживаются ПИКом.
Да,
это такой русский
поворот, вот это,
российский,
да,
поворот такой.
Деколонизация искусства.
И все как раз использовали аргументы, о которых вы говорите, вот это. Для забавной истории.
Насколько музеи должны быть коммерческими объектами? Потому что, как я понимаю, вот в последние десятилетия произошла очень сильная коммерциализация искусства, и мы видим совершенно фантастический ажиотаж, что даже очередь на Серова была, что там люди ездят там, в Лувр на Леонардо, там записываются за несколько месяцев и так далее.
Ну, знаете, во-первых, само понятие коммерческого очень условное, потому что все музеи так или иначе что-то зарабатывают. Ну, большинство из них, подавляющее большинство. Вопрос в том, как они тратят то, что они заработали. То есть коммерческое, некоммерческое касается в основном того, как тратятся эти честно заработанные средства. Второе – это то, что очень часто экономический эффект музея путают с его заработком, грубо говоря. И это сплошь и рядом делают руководители музеев и руководители культуры и требуют от музеев, чтобы они зарабатывали деньги. И это абсолютно ошибочная позиция, потому что музей зарабатывает деньги не сам и не для себя, а он обычно зарабатывает деньги косвенным образом для региона. Вот, как вы говорили, музей становится таким центром притяжения и центром... И за счет этого в регион стягиваются разные активы, в том числе туристы, в том числе инвестиции, в том числе специалисты, в том числе какие-то бизнесы. И за счет этого в регионе возникает позитивная экономическая какая-то обстановка. Позитивный инвестиционный климат и так далее. Музеи часто играют в довольно существенную роль в вот, образовании такого позитивного климата.
Ну да, здесь,
но
здесь,
деньги да. зарабатывают транспортные компании, гостиницы, рестораны и так далее. Да? А вовсе не музей. Те 3 копейки, которые публика платит за то, что она вошла в музей, на фоне вот этих косвенных доходов региона, они просто смехотворные.
Малые, да, ничтожные. Да. Ну да, здесь интересный поворот темы.
Но это значит, что нельзя сказать, что музей – это как такой маленький заводик, в который ты вложил рубль и получил 2.
Ну да, здесь по последней части.
А именно так рассуждают часто сегодня.
Ну да, как нам оценивать, грубо говоря, KPI, да. какую музея, почему оценивать перформанс музея, но эффективность музея, не по доходам же?
По косвенным, конечно.
А есть методики?
Да, есть методики. Методики, да. Есть методики, к сожалению, они не очень работают у нас, потому что просто...
Институционально не готовы.
Но для этого нужно пройти некоторый путь, ну, грубо говоря, для того, чтобы посчитать это строго в цифрах, нужны региональные коэффициенты. Вот эти региональные коэффициенты...
Для Эрмитажа пытались посчитать, посчитали.
Но для Эрмитажа посчитали, используя как образец аналогичное исследование Лувра.
Лувра,
да. И взяли французские коэффициенты.
Вернемся к этой теме, продолжим буквально через пару секунд. Пока только скажу, что вот интересно поворот темы, что я подумал, что музеи изначально были некими хранителями идеи нации, да, в эпоху национализма, затем в 20 веке они стали некими проводниками глобализации, век глобализации, а сейчас в эпоху экономики впечатлений они являются точками производства смыслов, точками производства впечатлений, которые являются, наверное, главной составляющей всего глобального ВВП. Вернемся буквально через пару мгновений.
Программа «Археология. Будущее». Говорим сегодня с нашими гостями Михаилом Гнедовским и Анатолием Голубовским о будущем музеев, о том, как, во что превратится этот институт. И уже мы узнали, что Международный совет музеев предлагает его называть его больше не учреждением, не институтом, а пространством. О новой роли музеев рассуждает Владимир Дукельский, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой управления проектами Московской высшей школы социально-экономических наук. В разговоре с нашим корреспондентом Ириной Мартин.
Произошло как бы смещение акцентов. С экспоната, с коллекции, с экспозиции на человека, на посетителя. На лабутенах, ах, и восхитительных станах, что она говорит? На выставке Серова я главный экспонат. И она попадает в точку этими словами. И перспектива стала обратной по отношению к прошлому. Раньше смотрели на экспонаты, а теперь экспозиция и все экспозиционное действие выстраивается так, чтобы человек оказался в центре. Это довольно интересный процесс. Сегодня идет переход от условно-целевых групп к личности. То есть музейная публичность поворачивается к личности, опять о чем мы с вами говорили. И, соответственно, появляется индивидуальный маркетинг. Да, когда мы ждем музейного предложения, индивидуально ориентированного на вас. Для этого используются новейшие технологии, да, которые вас тестируют, анкетируют, перед этим и подбирают уже вам программу. Вот это одно из направлений развития, которое мне видится, да, и кажется очень перспективным. К музеям относятся как, ну, как, я не знаю, как к больным детям, как детям-сиротам. И гладят по головке, и всегда, и музей – это всегда со знаком «плюс». И любая экспозиция со знаком «хорошую сделали выставку» – все говорят «хорошая выставка». «Плохую сделали выставку» – все говорят «хорошая выставка». Да? То есть к музеям относятся как к денежной купюре. Конечно, пятитысячная лучше пятидесятки, но пятидесятка тоже обижать как бы не за что. Вот она такая. Да? И не, все это следствие одной простой вещи. Не сложился институт музейной критики. В очень многих музеях сотрудники отстранены на сегодняшний день от экспозиционной и выставочной деятельности. Когда говорите, проходящие кураторы, вот только они и есть. А для всем остальным, да, я даже в статье тут как-то написал, что музейная ситуация похожа на ситуацию колонизации Мезоамерики и Южной Америки. Когда маленькие отряды Франциско Писаро или там Кортеса разгромили многосоттысячные армии ацтеков или инков. То есть музей для себя – это сегодня музей для кураторов, арт-менеджеров и так далее, пришедших в музей, чтобы самовыразиться, чтобы там проявить себя, чтобы там открыть себя, чтобы там показать себя. Да? Также приходят авторы современного искусства, точно так же они приходят сюда. Да? И вот музей оказывается такой площадкой. Так возникает новый тип музея. Да? Музей-тусовка. Музей «Кто во что горазд». Музей «Что хочу, то и ворочу». Вот совершенно новый тип музея. Это тоже музей для себя, но сделанный уже не условно не хранителями, находящимися внутри музея, а теми, кто приходит работать на площадку музея.
Владимир Дукельский, Московская школа, Высшая школа социально-экономических наук, в разговоре с нашим корреспондентом Ириной Мартин. Интересно, что он делает такую оговорку не на выставке Серова, а на выставке Ван Гога. Я главный экспонат. Я, кстати, пересмотрел этот ролик, готовясь к этому эфиру. Я совершенно не поклонник Шнура, но в роли, конечно, в смысле социологии, социальной критики, просто гениальный, как он сделан. Ну вот, но он говорит действительно очень интересные вещи, мне кажется, Владимир, здесь, что музей, он становится вокруг человека, человекоориентированный музей, да, не вокруг экспоната, не вокруг какой-то главной идеи нации или стиля, или города, да, а человекоориентированный. В этом вся суть перемен?
Ну, в этом очень, очень большая часть, объясняющая перемены, и в частности перемены в музейной профессии. Потому что если раньше музейщик – это был человек, который хорошо знает коллекцию, является специалистом и экспертом по вещам, вещеведам.
И охраняет ее, что очень важно.
И охраняет.
А не хранительница. А хранительница, извините, прерву секунду, вот мои последние два года были очень такие авторитарные столкновения с музеями. Первая была выставка Брейгеля. Вот мне хотелось сфотографировать собак. У Брейгеля очень много собак во всех. Я хотел сделать коллекцию, фотографическую коллекцию, там десятков собачек на Брейгеле. За мной охотились.
Пушки,
да. Нет, нет, в этом было в Москве еще, когда Москве, да, Московский Пушкинский музей. Да, за мной охотились, представленные, они бросили все, две женщины за мной ходили, чтобы я, не дай бог, из кармана не достал мобильника. Я как-то там умудрялся из кармана этих собачек сфотографировать. И второе, когда я водил студентов в Третьяковскую галерею, уже в новую Третьяковку, и устраиваю, там какие-то объясняю, опять-таки ко мне тут же подходит служитель, который тут же подходит, вы не имеете права ничего никому рассказывать, не имеете права объяснять. Вот это вот то, что вы говорите, я буквально столкнулся, что как бы музей не для меня, а музей для вот этих людей, для коллекции.
Да. Ну да, как говорил один британский наш коллега, музей существует не для своих сотрудников, не для удовольствия своих сотрудников, а для посетителей. И это было абсолютно революционное заявление где-то в начале 70-х годов, когда он это сделал, потому что действительно музеи тогда в основном существовали для удовольствия своих сотрудников, которые были погружены вот в эти свои коллекции. Затем произошла очень серьезная переориентация, и оказалось, что вообще настоящий музейщик – это тот, кто думает о людях, а вовсе не о вещах. Вернее, не только о вещах, но и о людях.
Да.
И очень ясно понимает, с кем он разговаривает об этих вещах.
Кстати, это было связано еще с процессом таком позиционированным музеем в городском пространстве. Потому что где-то с начала 90-х годов, по-моему, не знаю, может быть, я чуть-чуть плаваю в датах, вдруг начался архитектурный музейный бум. Когда звездный архитектор, он обязан был иметь в своем портфолио как минимум несколько музеев.
Музей Но
это все началось с Гугенхайма, Фрэнк Гери, все ведущие архитекторы, Рен Цепьяно, там и так далее. Так далее. Значит, ну, речь идет не о Рен Цепьяно времен Центра Помпиду, а значительно позже, когда это было уникальное явление, и Центр Помпиду не вполне музей. В общем, короче говоря, вот знаковые сооружения это стало очень важным для музеев. И, естественно, иногда это как бы некое дополнительное общественное благо, переориентация на которое, так сказать, вот, на которое был связан
ориентирован музей. Интересно, вспоминали Ельцин-центр, тоже было как переосмысление вот этого торгового центра. Бернаскони сделал такое переосмысление, неожиданно это превратилось в музей, закрытый таким полупрозрачным перфорированным железным занавесом.
Да.
Очень-очень интересная концепция получилась. Тогда кто же выходит настоящие стейкхолдеры современного музея?
Это хороший вопрос, но я все-таки вернулся вот к музейному работнику, к музейщику, специалисту,
кстати,
профессионалу.
А вот вопрос, почему так много женщин традиционно вот в Российском музее, вот всегда смотрительница зала будет женщина?
Но это 90%.
Но я бы сказал, что в других странах бывают совершенно другие расклады.
А в России
бывает
почему так
больше
сложилось?
Мужчин. Не знаю.
Вот какая-то такая, да, как учреждение культуры у нас матриархат.
Абсолютно, да. Это советская абсолютная история, потому что, кстати, между прочим...
Капельдинеры в Большом театре.
Да, это все-таки, конечно, мне кажется, да, абсолютно. Ну, культура значит женщина.
Ну,
такая,
ну как, гендерная. Фурцева, а женщин мы поставим на культуру.
Ну, женщин мы поставим на культуру. И вообще самый прекрасный музей, существует миф о том, что самый прекрасный министр культуры советских времен была Фурцева. Чем она отличалась от других министров культуры, вообще трудно сказать.
Вот помимо женских. Какой-то сексизм советский, сексизм. Типа, вот прекрасный пол, пусть они и занимаются прекрасным.
Да. Ну, я бы сказал, попытался бы добавить, вот не случайно Михаил пытался вернуться к профессионалу, я бы сказал, что стейкхолдер на сегодня день – это музейный проектировщик, то есть человек, который придумывает проекты музейные, не мыслит как бы рутинными какими-то процедурами, связанными с хранением, изучением там, и так далее, а мыслит проектами. И это все одновременно сопровождается такими глобализационными моментами, потому что не так давно, там, 3 года назад, по-моему, или 4 года назад, вдруг итальянские руководители культуры вдруг решили, что все плохо с итальянскими музеями. Уж казалось бы, Италия, ну что там плохо. А выяснилось, что плохо. Вот галерея Уффици плохо функционирует как музей. Да? Там плохо посетителям. Там не видна коллекция. Ну и так далее, и так далее. И они тогда объявили первый в истории этой страны международный конкурс на позиции руководителей главных музеев страны, галереи Уффици, национальное достояние самого высокого уровня. И это был скандал, потому что большую часть этих позиций выиграли британские и немецкие музейщики.
Которые голландские.
И голландские, да. И буквально за 2 года новый директор галереи Уффици, немец Хайке Шмидт, он просто преобразил совершенно музей и стал на расхват. И вот сейчас только отказался от приглашения возглавить Кунсткисторический музей в Вене. Да. Остался
одновременно эта политика, она вызвала, конечно, страшное недовольство музейщиков. И там были протесты, и там это все с большим сбоем. Это все. Да. Но они отстояли. И удивительно, это, конечно, все родимые пятна национализма, потому что музей как главный инструмент национального государства, вот он должен, его должен возглавлять наш человек.
Наш человек, да.
При том, что в театрах или в филармониях это уже давно и далеко не так. Может быть, даже никогда не было так.
А музей – это тот день императорского музея.
Это абсолютно международное пространство, где режиссеры, дирижеры и так далее ездят из одной институции в другую, из страны в страну, и совершенно не привязаны к национальному...
Кстати, в России тоже в театрах это возможно, потому что литовец Римас Туминас возглавляет Вахтанговский театр, и ничего, хотя были проблемы.
Да,
но вообще невозможно представить себе иностранца во главе крупного российского музея.
Да,
никогда.
Да. То есть музеи остались вот это вот императорского. Вы знаете, я же хочу сейчас спросить относительно музея современного искусства. А является ли он вообще музеем, современное искусство? Ведь это какая-то такая фронтирная зона.
Фронтирная, конечно.
Зона контакта с живой реальностью. Да. Может быть, это действительно вот то, где определение пространства более всего годится, что это коллекция. Даже вот как в новой Третьяковке, постоянно там вот эта вот ротирующаяся коллекция 90-х, нулевых и так далее.
Ну да, но время бежит, и в какой-то момент эта фронтирная зона уже становится исторической, исторической зоной. Да. Хотя, конечно, это... Вопрос вот этих дистанций исторических, потому что, например, есть такое представление, что приблизительно 90 или 100 лет – это та дистанция, как вот на глубину столетнюю еще у нас сохранится живая память о любых исторических событиях. Ну, то есть, грубо говоря, вот об этом я мог услышать от своей бабушки, об этом периоде. А уже дальше это уже как бы античная история. Да. То есть она уже совершенно какая-то другая, обезличенная, не такая эмоциональная. А вот 100 лет – это тот период, когда она еще живая, она еще бурлящая и как-то вызывает массу всяких разных, в том числе противоречивых, суждений.
Ну да, и вопросы, кстати, о современном искусстве, о зоне эксперимента. Я вспоминаю, вот на что решается Петровский в Эрмитаже. Совершенно потрясающая, мне кажется, была выставка Яна Фабра, «Рыцарь отчаяния», которая была в Эрмитаже и взаимодействовала с классическим искусством. И совершенно вот в этом столкновении произошел абсолютно новый взрыв какой-то такой смысловой. Вернемся буквально через одно мгновение.
Программа «Археология. Будущее». Говорим с нашими гостями Анатолием Голубовским и Михаилом Гнедовским о будущем музеев. Музеев российских, музеев вообще, о том, как трансформируется эта институция в современном обществе, в цифровом мире. Музеев много, музеи разные. В частности, в Москве есть музей предпринимателей, меценатов и благотворителей. Его директор Надежда Смирнова в разговоре с нашим корреспондентом Ириной Мартин.
Наше твердое убеждение, что все-таки задача музея не развлечь. Да? И погоня за деньгами в данном случае, она нивелирует вот эту просветительскую образовательную деятельность. Я не говорю, что не нужно делать интересно, это разные вещи. Нужно подавать контент интересно, даже если ты условно подаешь серьезный контент какой-то. У нас вот серьезный контент, но тем не менее мы, например, разрабатываем специальные программы для детей. У нас проходят стратегические сессии по проектированию собственных проектов. Он должен быть живой музей, да? Но при этом мне кажется, что в развлекаловку уходить не надо. А это вот вопрос тогда про деньги. Да? Конечно, если бы мы такую задачу перед собой ставили, наверное, мы бы выбирали определенного рода программы экскурсионные, за которые можно выставлять очень высокие цены. Мы бы там включали большой элемент развлекательности. Ну, давайте еще там поедим мороженое в рамках экскурсии или там что-нибудь сделаем, раскрасим, вырежем, там снимем фильм, сделаем еще, что-то, какие-то вещи, да, которые сильно бы привлекали. Какая-то часть, конечно, финансирования, мне кажется, в любом случае государственная часть, она должна быть. Вот. Ну, можно считать, что в нашем случае это, например, часть там, грантовых историй. Это же все равно, тем не менее, государственные деньги, да? Которые предоставляются на гранты. Ну, вот так. Но она должна быть, иначе очень тяжело существовать и невозможно выдерживать вот эту вот, такую высокую ноту, да? Придется спускаться. А этого очень не хочется делать. Тогда можно Есть, мне кажется, для этого развлекательные центры, всевозможные торговые, там еще какие-то кинотеатры. Вот там развлечения, да?
Надежда Смирнова, директор музея предпринимателей, меценатов и благотворителей, в разговоре с нашим корреспондентом Ириной Мартин. И в этой заключающей части программы хотелось бы поговорить о том, какие бывают музеи, какие возможно еще, да, изобрести, сделать музеи. Вопрос шире даже теоретически. А что вообще собой собирает музей? Вещи? Смыслы? Вот что является предметом коллекционирования?
Я бы сказал, что скорее смыслы. Если ставить вопрос вот так остро,
насколько важен сам предмет? Вот я подумал, что мы в цифровую эпоху, и, может быть, музей как раз то место, где мы прикасаемся вот к этой беньяминовской проблеме, да, воспроизводимости произведений искусства в новую техническую эпоху, а вот тут и лежат оригиналы, тот самый эталонный метр, который хранится в Севре, который уже не эталон, кстати.
Да. Но я бы сказал, что вот был период такой тотального увлечения интерактивом, мультимедиа, вот всего того, что всем тем, что может быть, собственно, и определено как развлечение, о котором говорила Надежда. И особенно в новых музеях, и в музеях там не искусства, а чего-то другого.
Да.
И очень быстро выяснилось, что ресурс, так сказать, привлекательности вот этого всего, он очень ограничен. Ну, по многим очень причинам. И возникло теперь какое-то движение в сторону новой вещественности такой. Да? И очень многие музеи отказываются от этого тотального перегруза вот
цифровых
этим самым
мультимедиа, вот этих всех,
цифровых
экранов. Ну, отчасти и еврейский музей, мне кажется, этим злоупотреблял немножко. Музейский... Приходишь, а там одни наплывают экраны на тебя.
Совершенно верно. Но у еврейского музея не было и нет практически коллекции. И еврейский музей пришел по пути, которым был им предложен одно из крупнейших, так сказать, вот музейных
предприятий, да, да.
Вот пути, да. Действительно тотальной медиаинсталляции. И, в общем, существует проблема с тем, что вот, ну, один раз человек пришел, посмотрел на эту медиаинсталляцию, сейчас не говорю про содержание, про качество этого всего, там все хорошо. Вот. А что второй раз-то приходить? Возникает проблема мотивации повторного посещения музея людьми, которые уже что-то посмотрели и совершенно не собираются идти туда, в то место, где ничего не меняется с момента их последнего посещения. С этим сталкиваются и традиционные, и новые музеи. И ровно вот это ориентированность на то, чтобы человек все время приходил в музей, и одними тут, так сказать, постоянными, ну, временными выставками здесь невозможно решить эту проблему. А вот что делает музей привлекательным? В сущности, то, о чем мы говорили до этого, это вот попытка действительно открыть, раскрыть музей и все время туда человека звать. Музей для человека, а не человек для музея. И, ну, в этом смысле есть огромное количество примеров, совершенно замечательных, и в России, и не в России. Ну, вот, например, музеев, которые, так сказать, работают и с местной идентичностью, но не на уровне того, что вот мы вот выставили вам ряд объектов, они и есть местная идентичность. До свидания. С точки зрения процесса работы над ней. Ну, вот в Екатеринбурге есть очень живой и очень активно развивающийся музей города Екатеринбурга, который работает и с индустриальными какими-то объектами, которые в городе, устраивает кучу экскурсий, работает с трудной памятью, которая существует в городе, с памятью жертв политической регрессии, там, и так далее, и так далее. И это живая институция, которая находится во многих очень местах в городе, у них несколько локаций, и он весь заполнен деятельностью. Весь заполнен чем-то, ну, не интерактивными, как бы, экранами, да, а вот какой-то деятельностью и освоением людьми вот этих вот смыслов, которые приводят потом в итоге к этой так всеми любимой идентичности.
Ну, знаете, я бы сказал, что здесь есть две точки зрения прямо противоположных. Есть одна традиционная, что наследие – это обломки прошлого, которые вот нам достались в качестве некоторого наследства.
Да.
А другая точка зрения, что наследие – это то, что мы из сегодняшнего дня высвечиваем в прошлом, ориентируясь на нашу сегодняшнюю повестку. Не то, что нам, вот, к нам приплыло из прошлого,
а то, что
само,
нам интересно.
А то, что мы вычленили там сегодня, исходя из каких-то своих вопросов, которые мы задаем из сегодняшнего дня и адресуем прошлому. И это вот как бы другая философия совсем. Но так, тогда мы должны понимать, кто задает эти вопросы, что сегодня актуально, почему мы, что мы спрашиваем у прошлого.
Совершенно возникают другие форматы музеев. Вот сейчас вы упоминали Екатеринбург, например. Я думаю, сколько интересных музеев индустриальной культуры можно создать в России. Вот эти вот станки старые вытащить какие-то, еще и старые, и советские, и ленд-лизовские какие-нибудь. Я вспоминаю, вот я был город Монтеррей, есть в Мексике на границе с Техасом, на границе с Америкой. О, да, и он же изначально он был абсолютно такой, там и наркоторговля была, там были очень большие стрельба на улицах, социальные проблемы. Они там создали музей вот этого вот Фундадора, музей сталелитейного предприятия. Они взяли старые там мартены стоят, старые сталелитейные вышки. Это безумно интересно, стоят вот эти вот чугунные чушки, болванки. Народ гуляет, там парк огромный сделан вокруг этого.
Там, кстати, замечательный музей современного искусства внутри, да, который совершенно музей и абсолютно подходящий под вот новое определение музеев, предложенное ИКОМом. Но весь РУР таким образом музеифицирован. Mm-hmm. Это совершенно блистательный музей, которому лучшие архитекторы мира. Вот действительно, вот этот, я бы сказал, ад, индустриальный ад, сумели сделать абсолютно привлекательным, аттракционным и в то же время дико содержательным, поскольку все это там вот так вот сделано с точки зрения музейной. И в Туле совсем недавно открылся так называемый музей станка, который тоже посвящен только исключительно вот этой вот индустриальной культуре, причем все это происходит, такой там есть центр, «Октава» он называется,
да, да.
И там это старая фабрика, где там делают какие-то невероятные там микрофоны.
Ну, Тула вообще любимица урбанистов стала, да. Там уже это как новый Мышкин, как раньше, ну, Мышкин все, так сказать, был такой, да, шоу-кейс. Вот, сейчас Тула там и набережную сделали, и арсенал, и все.
Да, но помимо всего прочего, вот в 2003 году была принята конвенция ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия. Что имеется в виду? До этого вроде охраняли только материальное культурное наследие, вот все эти остатки материальные прошлого, да? А вот тут вот официальный статус, позволяющий музеифицировать каким-то образом, получили картина мира, та или иная, там, я не знаю, фольклор, какие-то, вот все нематериальное, что составляет. И это как бы развязало руки очень многим музейщикам, которые теперь говорили, нет, мы типа не позанимаемся нематериальным культурным наследием, храним его, собираем и так далее. Мы сохраняем дух города, да, например. В городе Стамбул есть замечательный музей.
Музей невинности?
Музей невинности,
Памук, да. 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 По-моему, на деньги Памука он создал, он создал на Нобелевскую премию.
Это был такой проект, да. Музей и роман. У меня очень много претензий как бы к этому музею, но это музей, в котором вот ровно, несмотря на то, что там много всяких разных объектов, но это абсолютно место, где хранится нематериальное наследие, а именно дух города Стамбула. Дух Стамбула 50-х-80-х годов. Это уникальный, так сказать, амбианс вот это вот.
Там даже есть коллекция из окурков, которые, да, так сказать, да, курила, да. Это его возлюбленный, да, Фисун, по-моему, да?
Фисун, да. Да. Но у Памука есть еще, кроме романа и музея, есть еще нечто под названием «Мой скромный музейный манифест», где он пишет, что хватит создавать большие национальные музеи, которые нам рассказывают о государствах. Давайте создавать маленькие музеи, которые будут рассказывать о людях, о человеческих судьбах, о человеческих историях. Вот такие маленькие локальные сюжеты, привязанные к месту и времени и к конкретным,
да,
людям.
Да, потому что это лучше, да, дает возможность понять действительно, что происходило, да, когда-то. Да. Более того, он говорит, что все деньги, которые тратятся, в безумные миллиарды, которые тратят на, да, вот эти мега-музеи, их, конечно же, все, да, нужно отправить вот в большие музеи, с тем, чтобы в каждом доме практически был музей. Ну, это такая радикальная точка зрения, но в то же время она дает возможность...
Музеифицирует. Каких музеев, по-вашему, не хватает? Вот какие музеи вы представили возможными в Москве, к примеру? Мы говорили об этих самых, о индустриальных пространствах. Мне безумно жалко, что сейчас потерян под элитную застройку и под штаб-квартиру Роснефти завод Бадаева.
Ой, это да.
Это боль это вообще несказанная. Вот как бы там музей пивоварения сделать, да, вот это вот трехгорное пиво. Там эти чаны стоят, вот эти медные, все можно сделать, экскурсии, вот пиво варится, вот вам, пожалуйста, пивоварня в Мюнхене на Шпатене, на пивоварне Шпатен, вот такое вот сделано. И там потрясающая промышленная архитектура столетней давности, конца 19-го, начала 20 века. Красный кирпич, вот это все. Все сейчас там, Роснефть. Вот.
Есть другая стратегия. Есть стратегия превращения этих бывших индустриальных пространств в современные креативные пространства.
Как, ну, Красный Октябрь,
как,
да?
Как, например... Ну, даже не «Красный Октябрь», а такой чистый вариант – это «Артплей», например.
«Артплей».
И это как...
Ну, винзавод.
Ну, и винзавод.
Ну, и рядом, да.
Ну, вот в Туле сейчас, не в Туле, в Коломне сейчас откроется, там была ткацкая фабрика, и там открывается музей-лаборатория. Музей-лаборатория, ну, коломенского как бы шелкоткачества, что-то такое. И там будет коворкинг, естественно, все креативное, необыкновенно, как мы любим.
Это по образцу Тильбурга, который тоже был текстильной столицей, где они сейчас в музее текстильной индустрии.
То есть это музей, я говорю,
работают с современными дизайнерами. Это, да, это нечто среднее между музеем и творческой лабораторией. Да,
да, но музейная составляющая там очень мощная, потому что это просветительское место. Где
то есть это модель Тильбург.
Они просто ездили в Тильбург и, так сказать, сотрудничают с ним. И это все происходит. Ну вот, если ответить на вопрос о том, какие новые музеи должны быть в Москве, я бы ответил так. Вот какие возникнут, такие вот и хорошо бы, чтобы возникли, да, потому что вот мы уже вот достаточно нам вот этих сверху организуемых музеев, которые, так сказать, кто-то сказал, вот давайте-ка откроем здесь вот музей авиации и космонавтики, условно, да, и вот все дружно начинают все это делать. Музеи не так появляются, которые имеют некоторую перспективу, они как бы органически должны как-то появляться, поэтому я не могу ответить на этот вопрос с одной стороны и готов поддержать любую инициативу в этом смысле. А с другой стороны, я считаю, что главная проблема Москвы – это не появление новых музеев, а, так сказать, осовременивание музеев традиционных, тех, которые уже здесь существуют, многие из которых абсолютно не соответствуют современным, так сказать, потребностям, даже не требованиям, а потребностям людей, и не соответствуют вот мировым как бы трендам. Я сейчас здесь не буду называть эти музеи, но вот неразвитость вот этой традиционной музейной среды, московской, она, в общем, серьезная очень.
Ну, сейчас, может быть, что-то изменится, когда будет этот музей Уфирт или музейный остров у нас будет, вот это сплошное пространство музея, как я понимаю, да, от Пушкинского. Ну, фактически оно идет от Третьяковки через Пушкинский и дальше до Кремля.
То музей есть Москвы.
Вот это музей, тоже... музейный маршрут.
Ну, да, такой, да, музейный путь. Такой квартал, да.
Музейный
да,
квартал, да, да, да. Это как раз хотел сказать. А вы считаете, какие могли бы еще музеи?
Ну, знаете, есть какие-то внутренние вызовы у музеев. Один из таких вызовов – это, безусловно, то, что называется противоречивым наследием, трудным наследием, противоречивым наследием. И не случайно одним из самых быстро развивающихся музеев в Москве, например, является музей ГУЛАГа.
Буквально, да. Вот то же самое я хотел вас спрашивать. Для меня одно из самых сильных воспоминаний вообще в моей музейной биографии – это топография террора в Берлине.
Казалось бы, а там ведь нет, там только фотографии. Он полностью фотографический музей. Там нет ни стандартов. Это музей истории гитлеризма, условно говоря, и всего, так сказать, переворота Германии. Но просто они настолько, и это на месте бывшей рейхсканцелярии сделано, рядом с Берлинской стеной, настолько организовано на этой истории фотографической, что я просто потрясенно оттуда выходил.
Вот, то есть вот это умение работать со сложными противоречивыми темами, это вот, я считаю, на повестке вообще музея, потому что все считают, что музей – это про прекрасное, благодушное, такое вот мудрое, умное и прекрасное.
Да. А музей – это просто...
Они могут быть и про ужасное, про и чудовищное, и сложное.
Вот у меня был проект такой про ужасное
Да, к сожалению.
Про ужасное, чудовищное, вот ДНХ сделал.
Да,
Но тоже он музей, не прошел. Музей советского. Ну, много есть, да. Музей репрессий, я считаю, нужно сделать, да. Музей власти, как предлагал Аксенов сделать.
Ну,
музей власти
Лубянке,
в Кремле.
Лубянке, в Берлине.
Музей репрессий. Музей социалистической экономики в бывшем госплане, который Госдума. И так далее. Но это все проекты на будущее. А пока что скажем, что музей – это точка производства смыслов, и это не только просто о прекрасном, это вопрос о сложном, вопрос о нашей идентичности и о нашем будущем. Как ни парадоксально, музей – это не про прошлое, музей – это про будущее, как и эта программа. Спасибо за участие в нашем разговоре. Анатолий Голубовский, Михаил Гнедовский, меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами, программа «Археология. Будущее».
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем, выясняем с представителями поколений Y и Z, ведет программу Тамара Леленкова. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Свобода одна, но понимание свободы разное, особенно у верующих и неверующих. Как возвести стену, которая бы защищала государство и людей от властолюбия и конкуренции идеологии религии, но не превращала бы духовную жизнь в карцер и пустыню? Об этом в программе «Между верой и неверием», которая выходит каждую неделю по субботам в 19:32 и повторяется в течение следующей недели.